Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, прежде всего хотелось бы поздравить вас с праздником Покрова Божией Матери. Сегодня передачу также хотелось бы посвятить именно той, кто распростер над нами благодатный материнский покров. И сегодня я попросила стать нашим гостем священника-иконописца, отца Владимира Устинова, настоятеля храма во имя святителя Ермогена, города Екатеринбурга. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Возвращаясь к празднику Покрова Божией Матери, для нас удивителен прежде всего тот факт, что этот праздник не нашел такого благодарного, наверное, воплощения в той земле, где произошло явление Божией Матери, которая распростерла свой покров над молящимся во Влахернском храме Константинополя. А именно русский народ воспринял это явление вот с таким трепетом, с такой любовью, и поэтому именно в России праздник Покрова Божией Матери, который не является двунадесятым, тем не менее он так почитаем в народе. Кроме того, Россию всегда народ воспринимал землей, которая находится под особым покровительством Божией Матери. И, конечно же, это прежде всего отражается и в иконописании, в тех многих ставшими чудотворными образах Божией Матери. Батюшка, и, конечно же, мне хотелось бы обратиться к вам, начиная с живописца, да, как вы, наверное, узнавали, знакомились с теми образцами святых икон Божией Матери, и уже будучи священником и иконописцем, как это все возрастало в вашем сердце, в вашем уме, понимание, что это такое, потому что, конечно же, с одной стороны, это искусство, да, это творение рук человеческих, с другой стороны, это становится уже той святыней, которая приносит удивительные победы, например, малочисленных русских войск над полчищами врагов, помощь Божией Матери через ее икону. Таких исторических событий множество, когда Матерь Божия помогала через свою икону в таких исторических больших событиях, и, конечно же, множество свидетельств частных просьб, когда Божия Матерь утирала слезы конкретного человека, который обращался к ее иконе в бедах, в болезнях, в несчастьях каких-то. Недаром очень много икон, что называется, просто увешаны дарами людей, которые благодарность приносят вот эти дары Божией Матери, ее иконе.
Ну, давайте начнем с праздника Божией Матери Покров. Все-таки это действительно значимый праздник в нашей церкви, хоть не является двунадесятым праздником, но является одним из пяти великих праздников. Действительно, в Греции он не почитается как великий, а вот у нас один из пяти великих праздников. В чем тут дело? Ну, наверное, все-таки потому, что видение этого покрова было явлено блаженному Андрею, а он был, как известно, из нашего рода, славянин. По одним данным, враги, которые напали тот раз на Константинополь, это были дикие племена, язычники. По другим данным, все-таки это были наши предки, еще тогда язычники, воевавшие, частенько такие набеги делавшие на Константинополь, на Византию. По всей видимости, именно поэтому так вот покров Божией Матери был принят Русью всей нашей православной, потом всем сердцем, и празднуется до сих пор с такой любовью. Икон, конечно же, за этот период написано очень много. Менялись эпохи, стили, менялись жанры всевозможные. В этих иконах всегда оставалось самое главное – любовь народа к Богородице. Образов очень много. Конечно, мы основные сохранили из древности, основные образы Богородицы. Это Умиление, Владимирская икона Богородицы, Казанское, Знамение. В общем-то, те, которые по преданию относят к апостолу Луке. Конечно же, у нас на Руси разработан свой стиль, и не один, и разные школы. Но вот, тем не менее, каждую иконочку, перед которой молишься, изображается Матерь Божия, которая вручил нас, всех православных христиан, сам Господь на кресте. И действительно, с этих икон смотрит на нас Матерь Божия, и можно ощущать и чувствовать ее помощь нам, ее любовь к нам, заботу. Думаю, что именно поэтому такое большое множество икон чудотворных, особенно у нас на Руси, которые чтутся. И большие, значимые иконы, которые, так как Владимирская икона Богородицы, как было, вот, сколько много чудес с ней связано, и вот до сих пор она сохраняется. Теперь уже, слава Богу, она не просто в музее в Третьяковской галерее находится, а в храме. При этом музее Николы в Толмачах, чудесный образ. Вот. И множество каких-то местно чтимых, которые вот, знают только где-то вот у себя, там в деревушечке, но люди молятся и любят свою иконочку. Мне вот, слава Богу, тоже довелось с Покровом так вот связать духовную жизнь. Я воцерковлялся в приходе Покрова Богородицы. Это в небольшой храме в деревушке тут в пригороде Екатеринбурга, где все друг друга знают, все друг друга понимают, все проблемы, все известно, все на виду. И было приятно вот в таком маленьком храме собраться, всем вместе помолиться. Вот, и чувствовался вот этот покров Божьей Матери. Храм приспособленный был, только-только начинался строиться, все только-только вот начиналось, и все в руинах, а уже вот особая такая благодать, вот Богородица, она действовала, очевидно, вот во всех людях, каждый, кто приходил, несмотря что вот такой необустроенность, еще даже не было там хороших икон писанных, вот ничего, первые буквально иконы я писал, причем вот мне батюшка попросил на горнее место написать, вот первая такая икона на заказ, а вторую я уже сам писал, именно покров Божьей Матери. И вот кто приходил в этот храм, вот, несмотря на такую вот неустроенность даже, но все равно вот чувствовалось вот это покров Богородицы, что некая такая особая духовность, благодать пребывает.
Батюшка, наверное, прежде всего вы знакомились с иконами и с образом Божьей Матери, когда еще учились, то есть были светским человеком. Вот как было ваше восприятие в начале, да, вот что ваше сердце почувствовало, что ваши глаза увидели вот в том состоянии, и как это все менялось вплоть до того, когда вы уже, будучи священником, пишете образ Божьей Матери?
Ну, могу, смею на личном опыте утверждать, что человек, который не молится, он никогда не поймет, что такое икона. Никогда. Вот просто по себе знаю, что я вот, ну, более-менее там, еще не профессионал, но все-таки уже готовящийся стать профессионалом, смотрел, видел иконы. Кто-то там говорил, что это, да, это искусство, это что-то такое, ну, действительно настоящее. Ну, вот картины эпохи Ренессанса гораздо ближе. Да, вот это вот интересно, вот это действительно искусство, вот это здорово, там, да, ну, рафаэлевские, там, Мадонны всевозможные, да, это здорово. Вот, Мадонна в гроте, там, ну, конечно, такой шедевр, да, какой ужас, что там серной кислотой какой-то хам там плеснул на нее, да, как мы вот, переживали все. Вот. Ну, теперь, извините, на Мадонну в гроте я просто без ужаса не могу смотреть, вообще просто смотреть не могу. Даже богохульство откровенное. Богородицу изображать обнаженной. В какой больной ум это пришло. А вот эти вот древние иконы вот открылись только тогда, когда сильно по-настоящему церковился, почитал святых отцов, Дамаскина, наших богословов, писавших о иконе, Трубецкой, интересные труды, Павел Флоренский. Когда вошел вот это предание умом и сердцем, именно вот молитвой, тогда только начал понимать, что значит эта икона, почему она именно так изображается, вот древняя икона. Когда уже, ну, не просто с репродукцией, а вживую познакомился с творчеством Рублёва и других древних наших иконописцев, таких великих, по музеям серьезно уже походил, вот, на выставке Невьянской иконы посмотрел, как раз вот, еще будучи студентом, первая такая выставка серьезная была, и когда увидел, насколько это действительно профессионально сделано, там действительно, ну, многие мастера серьезно работали, и очевидно, что вот так вот из века в век именно вот такие образы создавались, и даже не было попытки там создать какой-то реалистичный образ, значит, это дело специально, в этом есть смысл, такие образы создавались без попытки даже сделать какой-то реалистичный образ, в этом, значит, есть какой-то именно духовный смысл, когда вот, ну, даже серьезные профессионалы, некоторые даже смотришь иконы, явно писались людьми, имеющие какое-то академическое образование, вот тогда вот как-то задумался, почему же это так. И очевидно становится, что когда икона, она открывается только если сам человек перед образом молится. Если человек просто стоит и пытается какое-то эстетическое наслаждение получить вот этой картинки, то, собственно, это, конечно, очень неблагодарное дело. И икона, она, конечно, не раскроется, потому что те чувства, которые изображаются на иконе, они не встречаются в этом мире. Это нечто особенное. То есть показать на иконе нужно бесстрастие, по сути дела, бесстрастие. Ведь это особое чувство, это не те эмоции, которые мы обычно ежедневно в этой суете испытываем. Если даже говорится о любви Божьей Матери к нам, но это не о той любви, которую мы испытываем вот в повседневной жизни, любовь страстная, любовь, которая хочет себе получить удовольствие. Вот это немножечко другое. И вот те образы Богородицы, вот эти древние образы, чувствуется вот мастерство не только художественное, а серьезный такой духовный подвиг иконописцев древних, что это действительно люди молились, знали, что такое молитва, жили духовной жизнью, аскетичной, серьезной, глубокой, чтобы создать такие величайшие прекрасные образы. Иначе просто невозможно было бы это сделать. Вот. Смотришь от современных иконописцев, даже ну, хороших мастеров каких-то. Сейчас, конечно, таких мастеров в кавычках становится все меньше и меньше. Слава Богу, у нас достаточно сейчас много таких и артелей, и хороших церковленных художников достаточно, которые занимаются уже так серьезно иконографией, иконописью. Но вот поначалу, там, в 90-х годах, еще в начале 90-х сам, когда просто приходилось хоть кому-то обращаться, вот, чтобы хоть какие-то образы были, да, и вот смотришь, видно, что человек, ну, имеет хорошее художественное образование, написал иконочку, но она с точки зрения художественного произведения, да, пожалуйста, безупречно, ну, как икона, она вообще совершенно непонятно, что изображает. То есть человек сам не перечувствовал, не понял, что он пишет. В лучшем случае это хорошие, более-менее качественные списки из других икон. Но и то даже и качественные списки, вот особенно реалистичные, они, конечно, очень далеки от духовности, от духовной жизни, от понимания, для чего задача, для чего икона создается. В общем-то, художник там просто работал как художник для того, чтобы ну, создать ну, некую такую красивую картинку, на которую будет приятно посмотреть. Задачи там композиции, цвета, рисунка, там, анатомии, еще какие-то там свои там, задачи выполнял. А вот чтобы человеку перед этой иконочкой хотелось молиться, главная задача, чтобы икона помогала в молитве. Об этом, конечно, человек просто не знал если, и не может знать, если он сам не умеет молиться и не хочет этого делать.
Батюшка, вы очень важные моменты подняли. Дело в том, что вот сейчас встречаешься с людьми, которые не выцерковленные, я говорю о женщинах, у которых вдруг появляется желание, вот особенно уже ближе к пенсионному возрасту, когда есть время, начинают заниматься живописью, вышиванием, и вдруг вот хочется вышить икону Богородицы. Это неудивительно, да, для женщины, такое стремление. Но вот о чем можно предупредить, каким образом наставить вот таких людей, чтобы не было греха, что называется, да, чтобы вот как раз было то, о чем вы говорите. Икона – это окно в мир горний, да? То есть вот прежде всего, на что стоит обратить внимание таким людям, что можно им посоветовать?
Посоветовать оставить пока это дело. Во-первых, без благословения вообще иконы нельзя делать. Конечно, духовное делание, духовное именно в первую очередь, духовное. А любое такое дело без благословения духовника нельзя делать, нельзя брать на такой, себя на такой подвиг. Я, к сожалению, конечно, часто с такой проблемой встречался, естественно, как священник. Очень много приносили и приносят такие вот иконы. Хорошо, если это просто по каким-то там схемам вышивают, просто стандартно, и как бы, ну, в общем-то, обычная такая штампованная вещь получается. Но это еще ладно, потому что там, может быть, образец какой-то более-менее достойный был. А бывают же, ну, просто откровенные такие страшные вещи, которые там, ну, чуть ли не с богохульством, просто карикатуры какие-то на иконы выходят. Человек, не имеющий образования, берется с такое дело. Ну, давайте вот сейчас вот пение там, кто не умеет петь, не умеет образования, выйдет, там, на клирос запоет, да, вот, что он там будет, это же богохульство, по сути дела. Вот, конечно, лучше не надо, тем более не надо людям непосвященным, без образования, без благословения тем более. В первую очередь, конечно же, подходить нужно этому как духовному делу. Ну, по своему опыту скажу тоже, когда вот я там армию отслужил, особо там не было возможности посещать храм. Вот, и как раз вот тут вот после армии батюшка первый вот обратился мне, что вот надо иконочку написать. Ну, вот меня в первую очередь потянуло на исповедь. Говорю, не, батюшка, я, конечно, с удовольствием там все, заказ такой некоммерческие, я все сделаю бесплатно, но мне нужно, конечно, к этому духовно в первую очередь подготовиться. Я в первую очередь побежал на исповедь. Вот давно, потому что после армии там как-то не было возможности такой вот регулярно исповедоваться во время службы в армии. Вот, ну, вот поисповедовался, там причастился, вот, как-то поговорили с батюшкой, эпитемию получил, слава Богу. до сих пор вспоминаю приятно. Вот. Так что вот всем желающим начать такое духовное дело, вот, ну, советую вот с эпитимии начать, прийти к батюшке на исповедь, поговорить об этом. Вот. Ну, а просто создавать какие-то штампованные вещи, которые сейчас вот, ну, сплошь и рядом. У нас полиграфия и всевозможные там средства множительной техники развиты настолько, что сейчас этого столько перезагружено, не смотрят ни на качество, ни исполнение, ни тем более уж богословие, там говорю. Ведь икона – это все-таки богословие, богословие в красках. И если человек, ну, не знает даже вот таких вещей, ну, что он изображает, каких-то богословских вещей, то есть, ну, там про Богородицу можно сказать, что там постоянно ошибки делают такие иконописцы. А это уже, ну, кощунство, это грех. Потому что в иконе важна каждая деталька, там, допустим, ну, там, какие-то звездочки на плечах у Богородицы. Вот, ну, человек посчитал, что это, в общем-то, не обязательно. Вот, там есть, у меня не будет, там, или я что-то другое сделаю. Ну, и сделал. Сделал так. А это, извините, очень важная именно в иконографии вещь. Именно, что если вы хотите создать икону, ну, или еще какие-то там символы, там, или еще какие-то орнаменты такие появляются, которые... просто с христианской точки зрения недопустимо именно, как и иконография. Вот. Поэтому какие-то вещи такие серьезные нужно знать и как художнику, и как богослову. Можно, конечно, брать там за основу там какой-то конкретный образ и сделать список, но опять же, если не имея образования и без благословения, то лучше не стоит самочинно такие вещи делать. Если у нас сейчас, слава Богу, в храмах икон хватает, пожалуйста, вот обращайтесь, лучше что-то уже готовое взять.
То есть вот такое необычное дело, да, с одной стороны, это творение рук человеческих, да, которое мы привыкли называть искусством, да?
Вот это вот творение рук человеческих я на себе один раз вот действительно так испытал по-настоящему. Вот первая моя иконочка, вот я трудился над ней, я представлял, что вот люди там будут перед ней молиться, вот как-то прикладываться, и, конечно, как-то трепет такой был, что вот, ну, какая ответственность, как это вот, вот я сейчас должен что такое сделать, и вот это вот я сейчас должен сделать, ну, да, ответственно, да, вот я, и вот это вот я, оно все равно, вот, ну, никуда не девалось, я понимаю, что это, ну, что-то, я это от гордости, но, ну, никуда от него не денешься. Вот, а когда пришел уже в храм освящать с батюшкой, зашли и завел меня в алтарь, вот, он облачился, взял требник, святую воду, крапила, и давай молиться. И это первый раз, когда услышал эти молитвы на освящение иконы, и понял, что иконочку-то не я создавал, как просто рукой сняло все, вот это вот я ушло, что не я это создаю, это все Богом. Богом дается, икону делает, не художник, Бог все творит, именно икону. Я делаю изображение, а то, что оно действительно иконой, что будет человека возбуждать, помогать ему в молитве, и те прошения, которые человек перед иконой будет возносить, будут услышаны, исполнены, это совершенно не мое. И просто когда вот, ну, так вот послушаешь эти слова молитвы, ну, не все эти молитвы знают, но вот первый раз, когда это вот я услышал, для меня это было вот, ну, таким открытием, когда вот действительно коснулось души и успокоился. Вот. Следующая икона, я уже спокойно там работал, да, вот все, все Господь благословит, Он управляет, а мы тут только так, ну, что-то там кисточками там делаем, которая, в общем-то, второстепенная на самом деле вещь.
Если мы говорим о том, что вот спас и благодарим Господа за то, что Господь дал, будь это яблоки, которые выросли в саду, или статья, которую написал журналист, или операция, которую сделал хирург, да, то есть независимо от того труда, чем занимается человек, Господь дал, но вот в данном случае, когда речь идет о иконах, которые становятся святыней, то есть иконописец становится вот тем орудием Господа, да, не просто, что называется, разделяет плоды, которые Господь дает, это становится орудием. И вот, батюшка, может быть, еще несколько слов скажете о том, что мы знаем не только вот очень так приблизительно, мало того, что вот, как вы говорили, нужно подготовиться, да, к написанию иконы, но во время написания иконы иконописец какой жизнью живет, то есть это особая жизнь, момент служения.
Конечно, просто жить... просто жить, как все живут, как это обычно говорят, да, вот, ну, живем, как все, вот, как в миру живут, там, или еще как-то. Иконописцу, конечно, не пристало. То есть, есть устав иконописца в древности разработан, то есть, каким должен быть иконописец вообще в древности, это была особая такая, как сказать, каста некая, которой доверяли писать иконы. Но и спрашивали, конечно, тоже соответственно с иконописцев, чтобы они соответствовали этому написанию. Вот, допустим, коснулись мы вот освящения иконы. В древности такого освящения не было. Икона освящалась надписанием. Вот если икона подписана, значит, она уже считается освященной. Именно имя, имя важно в иконе. Если его нет на иконе, то, по сути дела, как бы там не была похожа икона там на Николая Чудотворца или там Богородицу, ее освящать нельзя. Вот, ну, какие-то такие тонкие моменты. Но вот тут, представляете, какая ответственность лежала на именно на иконописце, который вот сам собственноручно подписывал икону, и вот это считалось уже освященным предметом. То есть, конечно, надо было соответствовать. Поэтому разработан целый такой устав иконописца, который он должен быть вот, соответствовать в целом, жить строгой жизнью, такой, не как, конечно, там монах-пустыножитель, то есть, конечно же, там женатые были, но вот, чтобы лишнего себе ни в чем не позволяли, очень так строго, конечно. Ну, мне, конечно, легче, потому что я священник, и вот во многом просто вот сам свои обязанности священнические, они просто держат в рамках, и поэтому тут нужно просто уметь слышать там, что тебе там старшие говорят, вот есть у нас владыка, вот он там нам всегда заботится о нас, чтобы мы не бездельничали, вот полно послушаний, полно там всевозможных у нас мероприятий, крестные ходы, и иконочка, вот недавно вот тут знамение, иконочка моя любимая была в нашей епархии, вот замечательная, чудесная икона, вот, так рад, что и сам приложился, и вот всех своих подопечных там привозил, и войска, у меня железнодорожная бригада там приезжала, приложились солдатики все, вот и школа-интернат приехали тоже, побеспокоились, вот и педагоги привезли детишек, они приложились все. Так что я так несколько раз там был, конечно, и молебен служили, и сам. Вот чудесный просто образ, чудесная икона. Вот это все очень и как раз и держит, помогает в иконописи вот такие вот какие-то благословения, послушания, которые, ну, в целом, вот, у каждого священника есть, вот, ну, а, конечно, иконопись, это для меня уже так, по остаточному принципу, конечно, вот, нужно все вот это вот, нужно успеть сначала, да, а потом уже, ну, там, бывает времечко, когда ты там иногда сядешь и что-нибудь там попишешь, ну, и вот, оно, одно без другого, конечно, не может существовать, то есть, конечно же, если бы я бросил там какие-то архиерейские или там какие-то послушания, да, я сидел бы только писал, ну, вряд ли бы это было хорошие иконы, что против воли Божией действовать не надо. Да, вот нужно именно жить по воле Божией, тогда все будет благополучно и красиво, и хорошо.
Спасибо, батюшка. Вот хотелось сегодня, в дни, когда мы празднуем покров Божией Матери, вспомнить об этой стороне, которая сопровождает православного христианина всю жизнь. И, наверное, образы Божией Матери, которые мы видим у себя, пусть это на приходе самая простая икона, или встречаем вот такие удивительные, чудотворные образы, да, как икона Божией Матери Знамения, которая прибыла издалека, чудотворный образ. Образы Божьей Матери хранят разные концы русской земли. Часто невоцерковленные люди говорят, путая, сколько Божьих матерей, она одна. Мы обращаемся к нашей Божьей Матери, которая покрывает нас и в эти дни, и всегда святым своим покровом. Насколько с любовью иконописцы в разные времена изображали Божью Матери с тем чувством чистоты души, открытой Богу, для того, чтобы послужить Божией Матери, прославить Божию Матерь, и насколько она нам возвращает во все времена свою любовь, покрывает нас в любых наших обстояниях. Так что вот, наверное, нам трудно даже передать те чувства, которые мы испытываем к Божией Матери, которая учит нас любви.
Да, менялись времена, эпохи, в разных странах разные стили, вот греческий наш тоже, конечно, очень много у нас, с Греции образов Богородицы, такой экспрессивный некоторый, такой даже такой стиль, который такой ну, южный, темпераментный, так видно, так все это сделано, но у нас вот, ну, спокойный там рублевский стиль уже свой, некоторый особенный, наша Невьянская школа что-то свое такое вот сохранила от древности, интересно, ну вот, да, разные могут быть образы, школы разные, но вот главное все-таки в древних иконах, вот смотришь, так сохранялась та духовность, сохранялся тот мир, который Господь вот дал нам, и это вот видно в тех святых, которые изображаются на иконах, на самих иконах, что те люди, которые писали эти иконы, тоже частичку этого мира имели в себе, умели вот это передать, нечто то неземное, которое внутри нас есть. Вот это Царство Небесное, оно внутри, и тут вот оно изливается в красках на иконе. как это может быть, конечно, и разнообразно, и в различных там цветах, красках, и школах, и техниках сделано, а тем не менее, когда действительно это хорошая, настоящая икона, стоишь перед ней, и все суета, все проблемы как-то вот уходят, можно просто посмотреть на этот образ, обратиться к Богу, закрыть глаза и просто ощущая, что ты действительно вот, вот он, Бог рядом, вот она, Богородица, вот перед тобой, и она здесь, вот наша, это наша мать, которая может и помогает нам здесь, в этой жизни, в наших трудностях, проблемах. И церковное искусство, это особенное искусство, конечно, особое искусство, потому что тут нельзя сказать, что это нечто искусственно созданное, как искусство, а как то, что неживое, а как раз вот именно через это искусство, посредством этого искусства человек приобщается к настоящей истинной жизни, истинной жизни, которая есть сам Христос.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И у нас в гостях был отец Владимир Устинов, настоятель храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, священник, иконописец и журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благодарим вас. Благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Храни вас Господь под покровом Пресвятой Богородицы.
Усыпитою, Дева чистая, Дева чудная и святейшая, помощь скорая беспомощному, радость верия безотрадному, жизнь для старого и усталого, страдного, бесприютного. Детям, сиротам и обидимым матерь трудную. Слышь,